Я когда видел фотографию Минского саммита, вот такую знаменитую, где рукопожатие Понятно. Президента России, президента Украины, я глядя на лицо Владимира Путина, вспомнил как раз заголовок одного из романов Григория Кановича, последнего.
А именно?
«Очарование сатаны». Вот эта вот улыбка, вымученная, вынужденная, лукавая, злая. Вот как будто сатана проступил из-под черепа политического деятеля.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Памяти Григория Кановича, писателя и гуманиста, политического деятеля и морального авторитета, гражданина Литвы и Израиля, воссоздатель еврейского мира Восточной Европы. Запись сделана при жизни Кановича в 2014 году в Киеве. Проект русской и украинской служб «Радио Свобода». С начала российского вторжения в Украину журналист Виталий Портников работает в прямом эфире ежедневного информационного марафона страны. Художник Матвей Вайсберг вернулся в Киев после эвакуации, участвует в благотворительных аукционах в поддержку украинской армии, создал графический дневник войны. Его часть выставляется в Праге в центре Докса. Рисунки из цикла «Тонкая красная линия» использованы Алексеем Ратманским в балете «Элегия военного времени», который посвящен народу Украины. Премьера состоялась в Сиэтле в ноябре 2022 года. Мы в мастерской Матвея Вайсберга в Киеве. Сегодня мы будем говорить о Григории Кановиче, о замечательном гуманисте, писателе, авторе сценариев для многих фильмов советского времени. Он жил в Литве, был активистом Союдиса. Ему 85 лет, он сейчас живет в Израиле. И в этом году вышел пятитомник его прозы, по-русски и по-литовски. И он называется «Пятикнижие Григория Кановича». Так вот об этом удивительном человеке, о тех вопросах, которые ставят перед нами его проза, это вопросы и о евреях и Европе в 20 веке, и в 21 веке. И это вопросы войны и мира, это вопросы нравственного выбора. Вот мы об этом будем разговаривать с моим коллегой Виталием Портниковым, Матвеем Вайсбергом, замечательным художником, который несколько лет назад был очень увлечен прозой Кановича, насколько я знаю. Вот здесь две работы из цикла, который был написан Матвеем по мотивам произведений Григория Кановича, а именно, видимо, это были «Свечи на ветру».
«Свечи на ветру», совершенно верно.
Вот, а за моей спиной цикл Матвея, который был написан зимой за 40 дней, цикл называется «Стена», и он был написан во время событий на Майдане. Так вот, о трагедиях этого мира. Мы, собственно говоря, с этого я и начала разговор с Григорием Семеновичем Кановичем. Он в Израиле, мы поговорили по скайпу. Казалось какое-то время, что все катастрофы 20 века, под ними подведена черта, что история, у Фукуямы даже была такая теория, что истории больше нет, что история закончилась. То есть речь идет о том, что ничего значительного больше не происходит. Вот прошедший год – это история военных действий в Украине, это история обострения израильско-палестинского конфликта. Как вы смотрите на современную ситуацию? Люди когда-нибудь выйдут из этого бесконечного круга насилия?
Скоро разрешение проблемы войны и мира не будет. Я думаю, что человек очень нравственно оскудел. Это не относится к каждому вообще индивидууму, но мы наблюдаем невероятное оскудение нравственного начала в человеке. Преобладает не нравственность, а преобладает корысть в той или другой мере, в той или другой степени. Я думаю, что, например, когда отрывают какую-то часть территории от другой стороны, я думаю, что это, прежде всего, связано с какой-то вообще, так сказать, корыстью, имперской или не имперской. Когда вообще брат поднимает руку на брата, Я думаю, что это связано с корыстью. Это не связано с любовью, это не связано с разумом, который диктует тебе, то есть нашептывает тебе эти 10 заповедей, в которых вообще сказано, что надо учиться любви к ближнему. Это самая трудная наука на свете.
Все это время, последнее, я думаю о том, как бессильна культура перед лицом пушек, как бессильны добрые перед лицом злых. Или это довольно наивное рассуждение?
Я думаю, что это не наивное рассуждение, но дело в том, что как есть, так и есть, пока вообще ничего не меняется в мире. И я, если вы читали, может быть, слышали, написал такую книгу, роман «Слезы молитв дураков». Там один молодой человек приходит к рабе и спрашивает у него, что делать, душа больна. Он говорит вообще, что больные души, больное время, надо себя лечить. Может, тогда вообще вылечится и время. Я придерживаюсь такой точки зрения, понимаете? Человек перестал думать об этом, что он чем-то вообще заражен, что от этого надо излечиться. Все это вообще зависит от человека, снизу доверху. Человек обуян, и потом вообще стадо, если это человек вообще еще вот, может применить какие-то средства, так сказать, усмирения, стадо вообще покорно плетется за ним. Так было вообще, так сказать, в мире. Так было не только вообще в соседствующих с Украиной странах. Это было вообще во всем мире.
То есть вы сейчас оцениваете ситуацию украинскую как последствия распада Советской империи, я правильно вас понимаю?
Это верно.
Лёсь Семёнович, а как вы относитесь к тому, что довольно большое количество евреев в Украине поддержали Майдан и вот эту освободительную борьбу украинского народа?
Я знаю неравнодушных евреев к борьбе других за добрые идеалы. Я в свое время был председателем еврейской общины Литвы. Я знаю, какая это ноша быть главой общины в условиях какого-нибудь вообще переворота. Понимаете, Литва шла к независимости. Литва вообще бросила вызов России. Среди евреев было, и это не секрет, расстояние. Одни считали, что наступят времена, вообще, которые напоминают 41-44 год. Другие считали, что это правильно, что надо помочь им. И я думаю, что в Украине тоже есть такие люди.
Разговор с Григорием Кануичем ставит перед нами все те же вопросы о том, к чему мы все идем, вопрос о больном времени больных душах, да, это его определение, его афоризм из книги «Слезы и молитвы для дураков». Так вот, я попросила бы вас для начала прокомментировать то, что мы вот, посмотрели, услышали.
Григорий Секанович все время сделал важный выбор. Он ведь писал на русском языке, на еврейские темы. Он еще очень последний, ведь это была целая русско-еврейская литература в конце 19-го, начале 20 века, которая была большевиками уничтожена. Вот Григорий Семенович один из последних ее представителей. Но это было мужество особое. Потому что одно дело, когда ты писал тогда на идиш в советское время, ты как бы мог позволить себе что-то, чего могли не прочесть цензоры, потому что идишеязычных цензоров почти не существовало. Ты тогда был фактически зависим от редакции журнала «Советский Хаймланд» и только от нее. А Канович, вот то, что он писал, вот тот еврейский образ, который он создавал, он зависел прямо от непосредственно этого русскоязычного цензора. Поэтому он стал издаваться в Москве только в годы перестройки. Все книги, о которых вы говорили, вот эта вот большая часть твоей пятикнижия, она вся вышла в Вильнюсе, в вильнюсских издательствах. Москва пришла только, когда пришел Горбачев. Это тоже нужно понимать.
А с чем это было связано, Виталий?
А с тем, что еврейская тема, так как она выписывалась Кановичем, как вот такая вот цивилизационная тема.
Безусловно, это тема
она была,
Восточной Европы.
Да, она была не воспринимаема советским режимом. Потому что евреи на тот момент, это уже был для советского режима не народ, а некая такая, как это говорила большая советская энциклопедия, группа народностей, объединенных общим этнонимом. Понятно. И, естественно, про группу народностей нельзя писать таких книг. Вот у одной из этих народностей есть свой журнал на идиш. там могли печататься уцелевшие после резни антифашистского комитета советской общественности литераторы. И на этом, в общем, все. И тот, кто бросал вызов этому отношению, он оказывался изгоем. Причем изгоем в обеих средах.
Смотрите, это ужасно интересно, потому что в Литве, по-моему, сценарий 8 он написал. То есть, если посмотреть там его биографию, там довольно много кино просто сделано по...
Ну, Литва по каким-то причинам была особым местом. В Литве был самодеятельный еврейский театр. Еврейский. В Литве был самодеятельный еврейский музыкальный коллектив. Больше не было нигде в Советском Союзе. Я видел когда-то абсолютно удивительную для моего детства картину, как евреи в Друскиненкае, из разных бывших советских, сюда приезжали люди из Москвы, из Киева, из Петербурга. Но это был такой популярный курорт. Он до сих пор популярен, а теперь ездят израильтяне и поляки. Они просто дрались в очереди, попытаясь купить билеты, потому что на всех... А это была единственная возможность увидеть спектакль на идиш. Единственная на всем советском пространстве, а значит для этих людей, которые не могли выезжать за границу, вообще единственная возможность услышать язык своих бабушек и дедушек или свой собственный родной язык.
Сам Канович в интервью говорит, что у литовцев это было связано с чувством вины, потому что 200 тысяч человек погибло на их территории во время Второй мировой войны. И я тут вспоминаю документальную прозу Чеслава Милоша, который родом из Литвы, и он упоминает о достаточно сильном литовском антисемитизме. Возможно, Канович прав, и это желание литовцев сохранить еврейские общины, ну, не общину как таковую, она очень мала, возможно, это связано с чувством вины, или я спекулирую. Матвей, вы недавно были в Литве, что вы об этом думаете?
Ну, у меня очень такое, я бы сказал, раздвоение внутреннее, да, с одной стороны, действительно, Канович для меня это очень важный человек в свое время, ну, и вообще, вероятно, вот мою еврейскую составляющую, безусловно, я всегда знал, что я еврей, да, там с детства и так далее, но вот на формирование моей вот этой именно составляющей Канович оказал в свое время очень сильное влияние, вот именно свечами на ветру, да, мне так долго твердили, что я еврей, что я наконец поверил в это, сказал я себе, потому что, скажем, мой отец, да, это такой был пример интернационалиста, да, если угодно. Сейчас не модное слово, тем не менее, да, там «фашисты не возьмут Мадрид», написал он, когда ему было 7 лет, и, так сказать, это наша семейная традиция об этом гласит. И, кстати говоря, когда я написал Кановичу письмо, я написал ему и об этом тоже в свое время, да, о своем папе, потому что папа уже не было к тому моменту на свете, но вот тот отец, там, я даже фразу у Кановича, да, у него всегда на уме была судьба всего человечества, вот это про моего папу тоже. Неважно, да, о Литве. У нас замечательные ребята, у нас там был художественный пленэр. Чудесные люди, очень хорошо нас принимали. Я камешек положил, когда в Вильнюс ездил, да. И все равно я помнил о том, что Литва была Юденфрай, наверное, больше, чем какое-либо другое место. 98%, насколько я знаю, поскольку я в свое время посещал некоторые лекции в Иерусалимском еврейском университете, там эти вещи изучались. Ну, как-то так, да, вот как-то мы уже сегодня успели немножко поговорить, да, о таком виртуальной любви к евреям. Евреев нет, а любовь есть.
Остаются. Вот да? Мне кажется, это очень важная тема.
Поэтому чувство вины, что касается с теми людьми, с которыми я сталкиваюсь, несомненно, я не могу никоим образом подвергать сомнению, да, их отношения, их чувства. А что касается вообще людей, я не знаю, откровенно говоря. Я не уверен в том, что это чувство вины существует в большой массе людей.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Памяти Григория Кановича, писателя и гуманиста. Архивная запись 2014 года, Киев. Художник Матвей Вайсберг и журналист Виталий Портников.
Понятно, что история вообще трагедии литовских евреев – это одна из самых больших трагедий вообще в истории Восточного Перескрестья.
Но вообще в истории Холокоста.
Да, да, но с другой стороны, послушайте, вот говорить о антисемитизме какого-либо восточноевропейского народа, Вот избирательно. Вот
нет,
этот народ.
Да, вам,
и даже
глупо.
Тогда.
Сейчас
вот литовцы больше
глупо.
Антисемиты, чем
нет,
поляки.
Я этого не говорил.
Нет, вы, да, нет, Лена говорила об этом особо.
Я сказала просто о том, что на территории Литвы погибло действительно какое-то...
Но Литва это часть того пространства, которое была для евреев родиной. Это пространство, кстати, очень просто очерчивается. Это Польша, Беларусь, Литва и Украина. Речь Посполитая, если угодно.
Да, речь, Великое конечно, о польских...
Поэтому земель. На этой территории угу. всегда было очень тяжелое сожительство, потому что это было сожительство угу. в родном доме. Угу. Оно всегда с другим народом, с чужим, угу. оно всегда приводит к таким вещам. Мне кажется, что и было другое, почему эти коллективы могли быть в Литве,
так.
и почему Канович мог быть в Литве.
Так.
Литовцы стали политической нацией гораздо раньше, чем, например, украинцы, которые вот фактически во время Майдана сформировались сейчас как политическая нация, начали формироваться. Вот их ответ на оккупацию был во многом связан с тем, что они были уже политической нацией в Литовской республике, и во многом сохранили это и даже усилили в годы оккупации. Как политическая нация, они после войны, несмотря вот на всю трагедию кровавого размежевания, воспринимали литовских евреев как часть литовского политического пространства. И поэтому пытались их сохранить. Потому что, сохраняя евреев, литовских, как часть, они сохраняли Литву. Это такой подход. Литовцы сохраняли евреев не ради евреев, а ради Литвы. Потому что без литовских евреев, без литваков, и Литвы-то нету как цивилизации. Я думаю, что литовская интеллигенция, которая могла при этом негативно относиться к евреям где-то внутри себя, это прекрасно понимала. Кстати, как понимала польская интеллигенция. И я думаю, что вот сейчас то, что мы видим, это и украинская интеллигенция прекрасно понимает, а ее самые выдающиеся представители всегда учитывали этот цивилизационный момент. Потому что евреи Украины, Литвы, Польши или Беларуси – это восточноевропейский народ, такой же, как украинцы, литовцы, поляки и белорусы. И без них, вот если хотите, этот народ неполный, эта цивилизация неполная.
Прекрасно, Виталий, мы говорим, собственно, о главной мысли Кановича. Как мне кажется, это мысль о евреях как восточноевропейском народе, который история старалась стереть с лица земли в разных там проявлениях, но... Он выжил, остается и является частью Восточной Европы.
Не выжил, не остается. Вот мы с Матвеем представители ушедшей уже натуры. Это, в смысле этого народа, как восточноевропейского, уже нет.
Вы
это тоже.
Вы имеете в виду утрату языка?
Нет, утрату восточноевропейской и еврейской цивилизации. Тот еврейский народ, который мы знаем, это народ Израиля, народ Соединенных Штатов, в Восточной Европе цивилизационного народа. Я думаю, что вы себе даже не представляете, Лена, каким он здесь был. Вот если посмотреть документальные фильмы, на конца... 30-х годов, вот я видел недавно такой польский фильм, вот видно, какой была эта цивилизация. А потом остались после Холокоста просто ее отдельные представители. Кстати, вот Матвей рассказывал эту историю о том, как Канович повлиял на его еврейское мироощущение.
Вот давайте, я только хотел сказать, давайте мы...
У меня было то же самое, потому что точно так же на мое еврейское мироощущение повлиял роман «Слезы молитвы дураков». И точно так же я написал после этого Кановичу письмо, и мы вот так 30 лет после этого общаемся. Я ощутил вот если хотите, я ощущал себя евреем, безусловно, это было связано с моим семейным воспитанием, с бабушками, с тетками. Но мою философию национальную и человеческую, безусловно, воспитали эти книги. И опять-таки потому, что они во многом были на русском. Мы ведь потеряли уже язык. Вот Матвей, этот человек, который фамилия Вайсберга, она точно так же известна в литературе на идиш, как фамилия Канович в русско-еврейской литературе, да?
Гарцман. Я по матери, у меня дедушка Гарцман писал.
А Гарцман это был родоначальник советской еврейской поэзии. Но это уже были люди, которые уже писали на языке нам. Ну, мы могли его, я учил идиш в школе специально по самоучителю, но это все равно уже был другой язык. На нем разговаривали мои бабушки, но уже не я. Значит, эта философия должна была быть донесена на доступном мне языке и в доступных мне категориях. Оказалось, что вот эти вот литовские евреи, которых пишет Канович, памятник, которым он фактически воздвигал, они оказались людьми из наших квартир.
Очень интересно. Давайте вот Матвей расскажет еще про то, как Канович вас...
Я думаю, что некоторым образом мой прадедушка, которого я не знал, и который был очень религиозен, он был литвак. И фамилия бабушки Басис, я думаю, тоже свидетельствует о том, что они откуда-то оттуда, из Литвы. Ну, дальше я не знаю, дальше я не могу отследить своих корней. Что касается вот этого, да, национального самосознания, это вот пришлось на начало перестройки, скажем так, да, вот это для меня была просто оглушительная книга. Я уже говорил, «Свечи на ветру». К сожалению, я достаточно легкомысленно тогда, во всяком случае, относился к тому, что делаю, потому что у меня были рисунки там, помните, Виталий, там смешанный хор, да, мертвых и живых, mm-hmm, поет колыбельную галоши. Да? Смешанный хор мертвых и живых поет колыбельную и так далее, и так на нашей отваге. Вот у меня были эти смешанные хоры, может быть, я к ним когда-то вернусь. Я думаю, что с вербального, переводя на мой уже какой-то такой, да, вот у меня эти смешанные хоры, они, может быть, и по сей день мертвых и живых где-то во мне, где-то они живут, да. Для меня вот это вот точно так же, как сейчас, вероятно, нынешний, может быть, и даже прошлый Майдан оказал влияние на мою украинскую составляющую, да, идентичность, ну, как человека, который здесь живет, как человека, который здесь воспитан и так далее и тому подобное. Точно так же вот в свое время Канович оказал вот большое влияние. Ну, не только он, естественно, да, вся ситуация, связанная там со многими вещами. А то, что я то, очень похожая история, да, вот. То есть я с детства знал, что я еврей, я с детства знал, что у меня дедушка там и так далее, все погибли на войне, там часть ушла в Бабий Яр, часть осталась в Бердичевском гетто и так далее и тому подобное. Но вот, так сказать, вот эта вот еврейская точка, как говорят, видишь, да, вот она сдетонировала, вероятно, вот в ответ на Кановича.
В этом архиве Григория Семеновича, не знаю, где он сейчас, там были письма от огромного количества представителей вот этой вот еврейской интеллигенции со всех концов СССР. И от молодых людей, таких как я. От журналистов, которые потом были известны. Многие люди, они уверены, что нужно сейчас называть все эти фамилии, но их было много. И вот эти люди, они нашлись... Как это удивительная вещь. Молодые люди, да, совершенно уже не знавшие, что такое местечко, как цивилизация, они нашли себя в этих книгах. Вот в прошлом году я познакомился с Римасом Туминасом.
Который является, да, вот, постановщиком, да, давай мы скажем, да, это, что который... в театре Вахтангова Римас Туминас поставил «Улыбнись нам, Господи» по Кановичу, и то есть он его даже
поставил, этим этот спектакль поставил,
он был
в Литве,
18,
да,
лет назад, да, у него дело в Литве. Так, ты познакомился.
Вот опять-таки оказалось, что общая тема, с Римасом очень трудно разговаривать, это такой особый, mm-hmm, человек.
Так.
Но оказалось, что та общая тема, на которой мы можем вести диалог, так сказать, так, чтобы ему было интересно, что с Римасом надо разговаривать так, чтобы ему было интересно, а ему не все в этой жизни интересно, это Канович. Он может об этом разговаривать и думать.
Матвей, что?
Ну, я думаю, что, вообще говоря, вот эта вот общечеловечность Кановича, она уже в самой постановке вопроса. Человек, живущий в Литве по-русски, пишущий об евреях, угу, собственно говоря, язык – это открытая вещь. Да, и имеющий глаза может прочитать эту штуку. Я не знаю, мне кажется, все люди должны воспринимать, как-то воспринимать. Другой вопрос, что я бы еще раньше вспомнил, да, там, скажем, из Хулио Хуринита, любимая моя, о судьбах еврейского племени, что все как бы да, евреи это нет. Ну, я не буду сейчас углубляться в эту штуку, да. Мне кажется, там есть некое рациональное зерно по отношению к, может быть, восприятию евреев как таковых, да. А Канович, не знаю, задается ли он целью писать исключительно для евреев. Иначе, ну, не знаю.
Нет, я
думаю, что есть вот такой ответ. Канович мне в этом году, когда мы с ним здесь, неожиданно рассказал, когда ему пришла в голову идея вот стать таким, каким он стал. Тоже было интересно. Я никогда этого не слышал, да. Что он был во Франции. Это было очень давно. Он попал с делегацией во Францию, да, в Париж. И он увидел картины Шагала. И он, глядя на Шагала, который оказался ему очень близок, вот тоже интересно, да, Шагал ведь не литовский еврей, а белорусский, он увидел это местечко Шагала, летящее такое, мистическое. Угу. И он сказал себе, неужели я не могу так? Неужели я проживу всю свою жизнь и вот без этого полета? И я тогда понимаю, что это была такая идея, воплотившаяся в жизнь. Стать Шагалом в литературе. А ведь люди, которые смотрят картины Шагала, они ведь что, разве вспоминают о еврейском компоненте, если они не евреи? Мы евреи, да? Наверное, видим в этих картинах местечко. Я совершенно не уверен, что для человека, который приходит смотреть Шагала, не будучи человеком укорененным вот в еврейскую культуру, это важно. Для него, наверное, важен полет.
Важен полет, правда, точно, и важна вот это метафорическое и символическое сновидение, ведь у Кановича тема снов очень важная, правда?
Ну, тема снов вообще для евреев очень важна. Евреи, так сказать, живут между реальностью и сном всю свою историю. Все приходят, даже к Иисусу Христу приходит многое во сне, правда? В таком,
да,
сапоге. Ну да, это тоже пример еврейской мистики.
Верно. То есть получается, что Канович заразился отчасти от...
Или искал метод.
Или искал метод, да. в живописи. Он получил этот метод у Шагала. Как вы думаете?
Очень интересно. Настолько любовь, я этого не знал. Ну, так бывает, наверное, да. И почему, если можно от слова получить заряд, да, почему нельзя наоборот? То есть, я думаю, что надмирная компонента Шагала, она, ну, понятная, она да, понятна, она же, да, она же, так сказать, не только для узкого, там, для евреев, да, или там, или еще для кого-то. Не знаю, я когда читаю Кановича, мне не приходило в голову, что это вот только для евреев написано, да, это литература.
Да мне тоже.
Это большая литература, это литература о людях, там можно экстраполировать, я не знаю, ну, конечно, евреи. Никто же об этом не говорит, да, смешно. Но, с другой стороны, это обо всех.
Вот он как раз очень заразительный в том смысле, что он, ну, и в этих его сновидениях, и в том, что там большая автобиографическая компонента, он как-то очень личным образом все описывает, и он нас делает соучастниками вот, своего мира.
Жителями сна.
Жителями сновидения. И я думаю, что вот отец и бабушка из этой вашей серии...
А я себя этим Даниилом представлял. Вот ту работу, которую я Кановичу с оказией передал, я себе представлял вот главным героем этого романа.
Матвей, картина, которую вы подарили Кановичу, какова сейчас ее судьба?
Ну, там была очень такая забавная ситуация. У меня был приятель такой, Боря Ёшпе. Он был знаком с Кановичем и ездил в Литву, и я через него вот... После некоторой переписки я просто посчитал своим долгом передать работу Григорию Семеновичу. А дальше...
Что за работа? О чем?
Работа вот из этой серии. Да, да, Даниил, вот главный персонаж, так сказать, главный герой, вернее, романа. А потом я знал, что он уехал, и как-то связь прервалась, и я случайно что-то там гуглил, или тогда это не гуглил, ну, в общем, искал что-то в интернете и набрел... на эту работу, которая оказалась в Гаон Джуиш музеуме в Вильнюсе. И я понял, что Григорий Семенович, когда уезжал, он в числе, наверное, еще чего-то там вот мою работу, так сказать, передал музею.
Сам Григорий Семенович, когда была независимость Литвы восстановлена, для советского обывателя и для советского партийного деятеля, и для того, кто хотел сохранить единый нерушимый Советский Союз, он... был одним из главных экстремистов, потому что он баллотировался в народные депутаты СССР по мажоритарному округу в Вильнюсе. И его поддерживал Союз. И он обыграл, то есть победил литовского партийного работника, если я напоминаю, этнического литовца. Да он еврей. За него проголосовали литовцы, которые видели в нем одного из активистов борьбы за собственную независимость. Борьбы, которая, кстати говоря, не была мирной. Потому что советские войска, тут они просто входят в Донецк, условно говоря, или там в Крым, а там они входили в Вильнюс, как вы помните, штурмовали Вильнюсскую телебашню.
Что это как... Евреи русскоязычные все-таки.
Да. Ну, а не, ну, литовскоязычный в равной степени. Да. Григорий Семенович, он по-литовски разговаривает так же, как по-русски. Он писал, кстати, по-литовски произведения литературные в начале своего творчества. Но дело не в этом. Я думаю, что для литовцев было важно не это. Момент еврейства был главным, а не момент языка был главным. И момент поддержки независимости. Союз его официально поддержал как главу еврейской общины Литвы. А еврейская община Литвы в его лице поддерживала независимость Литвы, что тоже было в какой-то мере политическим риском. А что, если бы эта независимость не состоялась?
Не состоялась.
Какой была бы судьба литовского еврейства в глазах всей этой советской партийно-государственной машины? Ну, у нас ведь были годы, когда Григорий Семенович прекрасно понимал, что я являюсь частью этого украинского политико-культурного спектра. У него это никогда не вызывало ни малейших возражений. Более того, он считал, что я действую так, как мог действовать. Он мне об этом сказал, когда мы виделись в мае. Другое дело, что я считаю, что мы делаем два разных вывода. Это не конфликт даже, это цивилизационное, если хотите, расхождение, которому тоже 30 лет. И которое связано с одной и той же идеологией. Идеология эта заключается в том, что еврейский народ имеет право на государство. Для меня это всегда было еще и тем, что если ты считаешь, что еврей имеет право на свою государственность, то на нее имеет право и украинец, и литовец. Это истекает одно из другого. И долг перед страной, где ты родился, чтобы она была такой же, как Израиль. Григорий Семенович, кстати, этот долг Литве отдал в полной мере своим участием в ее политической и культурной жизни в 80-90-е годы, потому что его участие в культурной жизни тоже было направлено на создание атмосферы Литвы. Литвы с евреями рядом с литовцами, а не противоположной им.
Ведь были же евреи, которые хотели, чтобы литовцы были и евреи по разные стороны баррикад. Я их тоже видел в Вильнюсе в конце 80-х, начале 90-х годов. А вот авторитет Григория Кановича и то, что он нашел такую группу активистов, вот как нынешний там, депутат литовского парламента Эммануэль Зингерис, который сейчас вот, один из самых таких яростных союзников Украины в этом противостоянии, тоже глава еврейской общины Литвы в те годы, когда он был совсем молодым человеком. Это о многом говорит. Он был тогда в таком же возрасте, в каком я нахожусь сейчас.
Я только хотел сказать.
Если я хотел бы, чтобы, когда мне будет 85 лет, я совершенно не исключаю, что я буду давать вам интервью по скайпу из Тель-Авива. Только для этого нужно исполнить долг перед Украиной. Для того, чтобы спокойно себя там чувствовать, понимаете?
Из того же интервью Кановича, с которого мы начинали, меня там задело еще его рассуждение о корысти и о зараженности людей злом. Это то, ну, фактически, с чего мы начали. Он считает, что действия... То есть я даже сначала не совсем поняла, о чем он говорит, а он говорил о действиях России как империи, о действиях Владимира Путина из корысти по отношению к Украине. И о корысти, о зависти, вот о зараженности злом. Для меня, правда, это большой метафизический вопрос, который нужно решать абсолютно конкретно, ну, буквально каждый день.
Ну, мне кажется, что эта проблема в большей степени должна решаться в России, а не в Украине. Мне кажется, если Россия когда-либо решит вот такие свои проблемы, то тогда вообще будет легче об этом говорить. Потому что мы их решаем вот сейчас и сегодня. Сегодня и здесь. Да? А там ну, как-то не очень.
Матвей,
я так
Виталий.
Думаю.
Я когда видел фотографию Минского саммита, вот такую знаменитую, где рукопожатие президента России, президента Украины, я глядя на лицо Владимира Путина, вспомнил как раз заголовок одного из романов Григория Кановича, последнего.
А именно?
«Очарование сатаны». «Очарование сатаны» было как будто бы об этом. Вот эта вот улыбка, вымученная, вынужденная, лукавая, злая. Вот как будто сатана проступила из-под черепа политического деятеля. И я подумал, что как удается писателю создать образ еще до того, как этот образ проявляется. Да? Потому что я думаю, что 85% поддержки Путина – это не поддержка Путина. Это как раз количество людей, которые не верят, что Украина может существовать как самостоятельное государство, не воспринимают Украину как самостоятельное цивилизационное пространство и уверены, что их собственное самоутверждение в том, чтобы они могли рассказать украинцам, как им жить. Между прочим, это та же история, которая была с Литвой Кановичем в конце 80-х, начале 90-х годов. Но тогда количество людей, готовых противостоять очарованию сатаны в России, оказалось выше. Вот и вся очень простая история, к сожалению.
В памяти Григория Кановича, писателя и гуманиста. Архив 2014 года, Киев, мастерская художника Матвея Вайсберга. Мы с Виталием Портниковым у него в гостях. Запись Григория Кановича по скайпу. Проект русской и украинской служб «Радио Свобода».
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты». Пока-пока.